Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня руководство Всемирного Русского Собора представило на суд общества итоговый вариант русской доктрины, подаваемый как долгожданное воплощение национальной идеи. Тему обсуждаем с философом, публицистом Виктором Максючицем, бывшим депутатом Верховного Совета России, автором книги «От великих потрясений к великой России», вышедшей в Москве позапрошлом году. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие соотечественники.
Как вы вообще, я так вижу, вы тоже занимаетесь этой же темой, как вы отнеслись вот к сегодняшнему промежуточному этапу создания русской доктрины?
Очень радует публичная постановка этого вопроса и вообще такой резонанс сегодняшний. Многое, конечно, поставлено вопросов правильно и очень интересно, и актуально, но, тем не менее, я больше намерен критиковать эту доктрину, но критика это будет скорее справа. Скажем, авторы доктрины, они нацелены на критику и на полемику с нашими радикал-либералами. Вот. На самом деле это вчерашний день. Сейчас полемика должна идти внутри, как бы, так сказать, вот, патриотов, государственников, внутри этого мировоззрения. Поскольку это сейчас важно для того, чтобы сформулировать концепцию российского прорыва, я бы так сказал. Но то, что касается самой доктрины, вот, радует многое, но не радует такой вот неофитский радикализм. Вот в этом, как бы, подходе к русскому вопросу, вот я бы на сегодняшний день вычленил два уже прошедших этапа и желаемый третий этап. Вот первый этап, он персонифицируется Игорем Чубайсом. Он начал изучать русскую идею с таким видом, как будто он впервые, первый этим занялся. Вот. И при этом он отрицал, не знаю просто на самом деле, многого отрицал, в частности, вообще православие. И очень религиозный подход к этой тематике. Тем самым он отрицал вообще всю тысячелетнюю историю и культуру России, поскольку он был невежественен, но просто не знал ее. Вот. Второй этап – это вот сейчас вот эти молодые ребята, которые окунулись все-таки в историю России и в ее культуру, и в православие. Но они с таким с наскоком кавалерийским решили, что они тут же все поняли. Вот. И действительно назвали это так доктриной и декларировали ее. Но при этом они летоисчисление изучения русского вопроса ведут с 2005 года, именно тогда, когда они сами за полгода создали эту русскую доктрину. И делают такие заявления, которые немного обескураживают. Например, вот Виталий Аверьянов заявил, что столь всеобъемлющего системного взгляда на Россию и ее будущее до нас, до них, то есть, не представлено. То есть, вообще до них никого не было. Вот до Чубайса никого не было, теперь до них никого не было, да? Но я могу просто на взлет тут же назвать ряд великих выдающихся имен, которые занимались этой тематикой и много наработали, которые следовало бы учитывать и читать, и просвещать народ в этом смысле. Естественно, это прежде всего Солженицын. И не только в своей работе «Как нам обустроить Россию», но прежде всего в своих фундаментальных трудах и в «Красном колесе», где он устами главного героя, многих других героев, а также своими рассуждениями о монархии, о российской государственности, о российской истории, о русских государственных деятелях, скажем, о таком, как вот Шипов, русский земский деятель, или о Столыпине, он не только анализировал прошлое России, но он во многом предвосхищал и анализировал современные актуальные проблемы. Не говоря уже о таких современниках, как, скажем, Шафаревич, как философ-филолог, который превращается, я считаю, в крупнейшего нашего философа, это Быков, вот, как русские писатели, в конце концов, где они сейчас, их не слышно, вот, где сейчас имя, где Распутин, который на эту тему много говорил, так сказать, острейшие темы поднимает, их сейчас нет. Вот молодые ребята вышли и все сказали, за полгода сформировали. Вот, ну, одновременно с этим надо отметить, что, к сожалению, вот это есть, а нет, и до них не было, до сегодняшнего дня не было, да и на сегодняшний день нет общественной дискуссии на этой теме, широкой общественной дискуссии и в обществе, и в экспертном сообществе.
Кстати, об общественной дискуссии писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», приветствует появление национальных доктрин.
Было бы правильно, если бы другие народы, такие как чуваши, татары, башкиры, чеченцы, народы Кавказа, народы Севера, малые народы, они попробовали бы сформулировать свое представление о государстве. Это было бы замечательно. Но пока серьезных попыток такого рода не предпринимается. Единственное, что я могу сказать по своему опыту, я недавно общался с татарами, с молодыми татарскими интеллектуалами, прошедшими искус татарского сепаратизма, искус татарского такого радикального национализма. Они прошли это искушение, и они вырабатывают сейчас, тоже очень напряженно и сложно, формулу татар как государствообразующего народа. И, возможно, вот этот вот проект «Русская доктрина» — это одна из попыток зафиксировать эту перемену в умах, этот новый курс, путинский курс.
Да, ну, замечательно. Флаг в руки, конечно. Это все народы должны себя осознавать, и национальное самовыражение всех народов России — это как бы во благо, это собор народов России. Этого мы ждем, это на самом деле происходит, это и будет просто, вот, к сожалению, неизвестно это, потому что нет, как я уже говорил, общественной дискуссии. В средствах массовой информации широко не представлены и современники, и наши, так сказать, люди из недавней истории, которые этот вопрос глубоко изучали. Поэтому в результате доктрина, которая получилась, русская доктрина, в ней налет вот такой маргинальности и маргинального радикализма. Вот, поверхностно достаточно, очень многословно, дидактично. То есть, как истина последней инстанции, декларируются на самом деле тривиальные суждения и очень многословно. Они как бы давно известны, ну, во всяком случае, так сказать, если, ну, во всяком случае, читающие, среди читающей публики. Вот. И некоторые сложные явления очень упрощаются. И отсюда налет радикализма тоже, ну, например, такие выражения, транснациональные мародеры. Ну, понятно, что транснациональные корпорации грабили и грабят Россию, будут грабить и не только Россию, всех, ну, причем есть мародеры. Это как бы нормальное отношение международной политики, так было всегда, начиная с древних времен и кончая сегодняшним. Поэтому вот эти вот такого рода выражения в определениях, они затемняют, они проясняют проблемы. Или, скажем, такие вот определения, как сверхнациональная нация. Но это нонсенс, это бессмыслица, сверхнациональная нация. Может быть, они имели в виду другое, например, что русский народ не этническая нация или не этнический народ. То есть, всякий русский — это тот, кто думает по-русски, кто говорит по-русски и кто считает себя русским. Это действительно так. Но, значит, надо более точно выражаться. Или вот они считают, что власть должна взять на вооружение их доктрину. Но ведь это элементарно, понятно, и они как молодые политики должны были понимать, что вообще-то политики никогда не руководятся доктринами, они руководятся собственными жизненными интересами. А вот в эти жизненные интересы вплетаются им их мировоззрение, а вот на мировоззрение влияют всякие писанные тексты. Вот. То есть просвещают политиков всякие писанные тексты. Но они это делают, написанные тексты, тогда, когда они яркие, доходчивые, глубокие, аналитические, тогда они просвещают политиков и тем самым влияют на политику. Но представить себе, что кто-то будет руководствоваться написанными доктринами, так никогда не было и не будет. Это утопия.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода». Напомню, что появление итогового варианта русской доктрины, подаваемой как долгожданное воплощение национальной идеи, мы обсуждаем с философом-публицистом Виктором Максимовичем, бывшим депутатом Верховного Совета России, автором книги «От великих потрясений к великой России». Протоиерей Михаил Ардов, настоятель храма царя-мученика Николая II, осуждает подражание Западу.
Митрополит Кирилл время от времени своего отдела выпускает огромные тексты. И в частности, вот доктрина абсолютно, на мой взгляд, бессмысленный документ. Все это есть в Евангелии и в учении святых отцов. Но это выпускается с тем, чтобы быть не хуже, чем католики и протестанты, которые такими вопросами увлекаются и какие-то документы выпускают. Вообще у православия во все времена и в нашей печальной в особенности есть такая опасность превратиться в религию какого-нибудь народа. Вот греки, кстати сказать, увы, с успехом в кавычках, приспособили давным-давно это себе и считают, что вообще, если не грек, то и не православный. Что же касается этой доктрины, я ее не читал и вряд ли ее буду особенно читать. Но я думаю, что она-то выпущена, и главное, ее должны быть читатели, это сотрудники администрации президента, которые должны уловить не, во-первых, лояльность, а во-вторых, что Московская патриархия готова быть инструментом путинской политики и помогать тем на выборах.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что представленный сегодня на суд общества итоговый вариант русской доктрины обсуждаем с философом-публицистом Виктором Аксютчицем, бывшим депутатом Верховного Совета России, автором книги «От великих потрясений к великой России». Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Разрешите начать двумя строчками Бродского. Одно должно быть нацию крестить, а крест нести совсем другое дело. Так вот вопрос. Не кажется ли вам, что Русской Православной Церкви нужно сначала научиться нести крест, а там, глядишь, и национальные идеи появятся?
Это в огород, наверное, митрополита Кирилла.
Конечно. Ну, как бы на этот вопрос мне нечего ответить. Как бы как-то, что значит, надо нести крест? Ну, народ весь крещеный несет свой крест, и Русская Православная Церковь вынесла крест, который не вынесла ни одна церковь, будучи подвергнутой невиданному во всей мировой истории геноциду. Вот. И кровь мучеников спасла Россию, спасла православие и предоставила нам возможность сегодня жить и выбирать свое будущее, будущее России, будущее русского православия. Вот в чем дело. Вот. Плохо или хорошо это делает церковь? Ну, конечно же, успешно, потому что открываются тысячи храмов, и они переполнены. Вот. Конечно же, много недостатков. Это тема отдельного разговора, но чтобы сводить вот к этому, я бы не стал.
Ну, наверное, наш радиослушатель намекает на необходимость покаяния за сотрудничество с безбожным режимом.
Со стороны кого? Вот если каяться, то если это вопрос... Вообще-то вот для христианского самосознания очевидно, что всегда покаяние надо начинать с себя. Вот. А требовать от кого-то другого покаяния, это детей. Вот моя маленькая дочь, когда она впервые мама привела в храм и объяснила, что нужно делать в 7 лет на исповедь, и, соответственно, она спросила, а о грехах брата можно рассказывать? И объяснили, что это покаяние. Вот очевидно, некоторые взрослые люди не понимают, что нужно с себя начинать каять покаяние, прежде чем требовать его от других, тем более от церкви, от нации, от народа.
Ведущий первого телеканала Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира, не признает исключительного права русских на собственную доктрину.
Конечно, на уровне идентичности русская доктрина мало чем отличается от чеченской или от черкесской, или от, не знаю, угрофинской доктрины, например. Потому что если речь идет о национальной идентичности, то это одно и то же. Между прочим, православие – это не только религия русских, а осетины тоже православные, и грузины православные. Ленин – это тоже русская доктрина, русский проект. Об этом, в частности, написал Михаил Огурский, выдающийся философ, когда-то уехавший в Израиль в своей прекрасной книге «Идеология национал-большевизма». Эта группа давно идеологически работает с таким проектом, он очень опасен для России. Ответом ему будет не исламский, и не иудейский, и не какой-либо другой проект, а национальные проекты тоже, они посыпятся как горох. Бурятский, ивенкийский – это уже угроза целостности страны.
Ну, с этим категорически, конечно же, не согласен. Русский народ является государствообразующим народом России. Он создал эту огромную страну. Для того, чтобы знать, как он ее будет создавать дальше, очевидно, следует... Вот всегда так. Для того, чтобы понять, каков человек, нужно посмотреть, как он жил, да? Что он будет делать, надо посмотреть, а что он делает, и что он делал. Вот так же со страной, с народом. Вот как жил русский народ. Вот русский народ создавал свое огромное государство, не уничтожив, не поработив, не ограбив ни одного, не перекрестив насильственно ни одного народа на огромной территории. Все они остались до 17-го года в живе. И поэтому сегодня имеют право требовать суверенитетов, в отличие, скажем, от аборигенов Южной и Северной Америки и Австралии, которые были физически просто истреблены просвещенными западноевропейскими народами. Вот. Русский народ в суровейших геополитических условиях, отбиваясь от нашествий Запада, с юга и с востока, построил великую культуру. И причем культуру великую во всех измерениях этого слова. Это тоже отдельная тема. Вот такого тысячелетняя история государствообразующего народа. Поэтому, почему это он так делал? Потому что, среди всего прочего, это является свойством его национального характера. Вот, уживчивость, соборность, терпимость, миролюбие и так далее, и так далее. Это как бы генетически, то есть по происхождению качества этого народа, и онтологически, то есть по сути, являются таковыми. Они присущи современным государственным образующим народу. А если говорить о Ленине, то ну, это как бы, ну, а что-то, да, антирусское явление, наиболее радикальное во всей мировой истории антирусское явление, это феномен ленинизма. Наиболее христианская, богоборческая доктрина и сила которое когда-нибудь было в истории, это ленинизм, то есть его партия большевиков, его учение, вот, которое чревато просто миллионами и миллионами, так сказать, уничтоженных, да? Вот, поэтому говорить, что это тоже русская доктрина, это, как бы, это именно антирусская доктрина, антирусская идея, антирусская концепция подхода к миру, к космосу, к бытию, к человеку.
Ну, насчет того, что давали свободно развиваться всем нациям, тут можно поспорить. Помню, после польского восстания запретили польский язык в Варшавском университете и так далее. Вообще большевики считали Россию тюрьмой народов.
Вы знаете, все познается при сравнении в больших массах. Конечно же, были всякие эксцессы, и русские проливали тоже кровь, и тоже воевали. Вот. Но, кстати, воюя, ну, это отдельный вопрос. То, что касается поляков, можно другой пример привести, что на территориях Российской империи две территории имели свободные, демократические, самые демократические в Европе конституции. Среди них королевство польское. Финляндия имела конституцию и королевство польское. Вот, имея эту конституцию, поляки подняли восстание. При этом они подвергали геноциду населения тех территорий, на которых, ну, среди, вот, например, западных белорусов. Я сам из Западной Белоруссии, поэтому я как бы знаю об этом генетически. Да? Вот, поэтому там вопрос сложный. То, что был в процессе подавления, во-первых, восстание на своих территориях подавляют все государства, это как бы норма. А то, что при этом были эксцессы там и там, это, понятно, тоже везде бывает. Но вот то, чего нигде не было и представить невозможно, что были дарованы раньше, чем всей империи, конституция своим территориям национальным, такого нигде не было. Вы можете представить, чтобы индусы были членами парламента там, или правительства Англии, например. Это же абсурд, правда ведь? В те времена, когда она была колонией. Вот. А русские присоединенная элита, элита присоединенных территорий вливалась в общероссийскую элиту. Татары Годуновы, там, Ларис Меликов, князь при Александре II был практически руководителем правительства. Это, между прочим, грузинский князь. Вот. И так далее, и так далее. Санкт-Петербург – это международный город по существу, и там никаких эксцессов и представить себе невозможно было. Вот я называю факты, которые невозможно себе представить даже в западноевропейской культуре и цивилизации. Вот в чем дело. Этим отличается, так сказать, вот наша история.
А почему тогда при царизме не было вот этой русской доктрины?
Ну, почему же не была? Во-первых, она была при Николае I, это самодержавие, православие, народность. Как бы это вот она самая есть, она была, конечно, гораздо более адекватной тогда. Вот. Но, как всякая государственная идеология, она имела свои достоинства и недостатки, и она, так сказать, не выполнила свою задачу тогда исторической, вот, потому что она как бы была тоже дидактической, и реакция Александра, реакция Николая I, к сожалению, во многом поспособствовала последующим роковым событиям в России. Вообще, всякая такая вот государственная идеология, прописанная в одной большой книге и подлежащая исполнению, это абсурд. Это всегда приводит только к такого рода явлениям. Это должен, вообще национальная идея, это должен быть живой организм. Элита национальная должна воспроизводить идеи, которые сжигают умы общества, народа, элиты, экспертного совета. Вот. Тогда это будет работать.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
На понятие нации возникло, как известно, во Франции. И во Франции это понятие означает житель всей страны. Для Франции, как известно, даже нет отдельного названия для французского этноса. Ну, противоположность там бретонцам или там баскам, имеющимся тоже во Франции. При переходе через Рейн нации стали называть уже не все население, а только преобладающий этнос, то есть там немцев. И, скажем, мы знаем, что евреи радикально не вошли в состав немецкой нации. Мы с марксизмом, естественно, приобрели немецкое понимание нации. И именно это понимание в самом варварском виде было написано в наших старых паспортах. Так вот, я не совсем могу понять, для кого создается доктрина. Она создается для всего населения страны или только для преобладающего этноса?
Ну, в общем-то, не совсем так или совсем не так. Конечно же, нация – это все граждане нашей страны. Если говорить о русском, то это русский народ, не русская нация. Русский народ, русский государствообразующий народ и российская нация. А в паспортах у нас было написано не нация, у нас было написано другое – национальность. Нация и национальность – это совершенно разные понятия, хотя они имеют один и тот же корень. Национальность – это этническая принадлежность. И это понятно, о чем идет речь, да? Вот ведь как. А если говорить в другом измерении, то вот мы живем в измерениях русской православной цивилизации. Так же, как вот есть западноевропейская католическая протестантская цивилизация, североамериканская цивилизация. Вот мы живем в русской православной цивилизации. И эту цивилизацию, созидателем этой цивилизации был в основном русский государствообразующий народ в соборном единстве со всеми народами России. Таков исторический факт. И он никак не опровергается всякого рода другими вот такими вот подходами.
Ну, вот распался же Советский Союз, который был как бы таким слепком с Российской империей. И там была бы уместна вот эта русская доктрина. А она почему-то появляется уже на развалинах вот Советской империи.
Ну, Советский Союз был не слепком с Российской империей, а Советский Союз, или, правильно называть, коммунистический режим, был паразитическая система на Российской империи. Этот режим интернациональный, я его называю режим интернационального люмпена, так сказать, который объединял инородцев всех, и русских, и нерусских, всех без исключения, причем в пропорциональном отношении русских там было как раз меньше всего, ослепленные коммунистической идеологией, захватили страну и превратили ее в плацдарм для всемирной революции, а затем уже потом уже всемирной экспансии. Это паразит на теле исторической России. Этого паразита вот, историческое тело российское к 90-м годам переварило. Переварило. И потом он так безболезненно рухнул в 91-м году. Но это никак не слепок. Это антироссия, если можно так сказать, дефиницию давать. Советский Союз – это антироссия. Или, скажем так, коммунистический режим – это антироссия, а не слепок с Россией. А мы сейчас возрождаем Россию, восстанавливаем Россию. Естественно, всякое обновление – это не есть возвращение к прошлому. Это есть дальнейшая жизнь организма, в данном случае национального, русского, российского национального государственного организма, возрождение, естественно, к новой жизни, а значит, уже и к новым формам, которые учитывают и в себе синтезируют все формы предыдущей жизни, в том числе не только позитивные, положительные, но и отрицательные, в том числе и трагедии наши, и болезни, и провалы наши. Это наш опыт исторический.
Вот вы участник августовских событий 16-летней давности. Возможно ли было тогда появление какой-то подобной русской доктрины?
Ну, вы знаете, у меня этой осенью выходит книга, очень большая она, книга «Миссия России». Ну, знаете, она была написана примерно к тому времени. Тогда она была написана 15 лет назад. Сейчас только, к сожалению, с трудом издательство «Белый город» взялось издавать. И то это примерно 40% написанного мною массива на эту тему. Я не один такой, многие над этим трудились. Просто вот для молодых людей как бы кажется, что они все придумали.
Напомню, что появление итогового варианта русской доктрины, подаваемой как долгожданное воплощение национальной идеи, обсуждаем с Виктором Максимовичем, философом-публицистом, бывшим депутатом Верховного Совета России, автором книги «От великих потрясений к Великой России». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Маловишерском районе Новгородской области задержаны еще двое подозреваемых в подрыве Невского экспресса. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Поезд «Москва-Петербург» потерпел аварию 13 августа, когда сработало взрывное устройство. Пострадали 60 человек. В Архангельской области двое военнослужащих космодрома «Плесецк» обвиняются в избиении солдат срочной службы. Акция прокремлевского движения «Молодая гвардия» в Москве закончилась потасовкой с активистами левых группировок. Задержан лидер АКМ Сергей Удальцов. В Казахстане оппозиция намерена протестовать итоги выборов в Нижнюю палату парламента. Президент Украины Виктор Ющенко предлагает приостановить в стране приватизацию крупных предприятий до проведения намеченных на 30 сентября внеочередных парламентских выборов. На западном берегу Иордана по меньшей мере 3 боевика Хамаса были убиты в результате израильского авиаудара. Парламенту Турции не удалось избрать президента. Второй тур голосования состоится в пятницу. Для победы кандидату правящей партии Абдулле Гюлю нужно набрать 2/3 голосов депутатов. В Тегеране проходит финальный раунд переговоров по ядерной программе Ирана между делегацией МАГАТЭ и иранскими представителями. США и Россия – партнеры в урегулировании вокруг Ирана и КНДР, а также в борьбе с терроризмом. Но между ними существуют и серьезные разногласия, заявил заместитель госсекретаря США Николас Бернст корреспонденту «Радио Свобода».
Суд в Египте вынес приговор по делу о взрыве на рынке в Каире в 2005 году, когда погибли 8 иностранных туристов. Россия ограничила импорт продукции птицеводства из Италии.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня руководство Всемирного Русского Собора представило на суд общества итоговый вариант русской доктрины, подаваемый как долгожданное воплощение национальной идеи. Эту тему мы обсуждаем с философом, публицистом Виктором Аксючицем, бывшим депутатом Верховного Совета России, автором книги «От великих потрясений к великой России». Надежда Киворкова, обозреватель отдела религии издания «Газета», не спешит отождествлять доктрину со Всемирным Русским Собором.
Не нужно связывать Всемирный Русский Народный Собор с этой русской доктриной. Это совершенно разные вещи. Они говорят вещи, которые прямо противоположны тому, что говорится на Русском Всемирном Народном Соборе. Они предлагают следующее построение. Православно-конфуцианская экономика, официально-самурайская честь, христианско-исламская эсхатология и русско-индийская гуманитарное самосознание. Это вообще к русскому миру не имеет никакого отношения, поскольку там сказано, например, что Россия не может называться многоконфессиональной страной, что Россия должна быть мононациональной страной. И в качестве примеров, с которых Россия должна делаться, названы страны в следующем порядке. Я прошу прислушаться. Израиль, Таиланд, Мавритания и Иордания. Извините, это крошечные страны, которые вообще ни в каком виде не могут служить образцом для России.
Ну, вот во всем, что было сказано, с Надеждой категорически согласен.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу вам напомнить, что уже более 20 лет вот у нас со всех сторон нам говорят, что никто не знает, что хорошо и что плохо. И я полагаю, пока и церковь молчит, и пока вот к этому не повернуться, у меня претензия к советской власти в том, что она давала образование. Она не давала воспитания. Воспитанный человек знает, что хорошо, что плохо. А эти доктрины, это, в общем, лапша на уши, они все воруют. Порядочность им не нужна. Что хорошо, что плохо, не нужно. У нас запрещена идеология. А простите, вы перечтите или прочтите «Воскресенье Льва Толстого». Он против революции, но коммунистическую идеологию уважает.
Тем не менее, графа отлучили от церкви. Но, по-моему, как раз эта вот доктрина русская базируется на христианских заповедях. Так что, что хорошо, что плохо, как раз не обсуждается.
Ну, и на них, и на чем-то другом тоже. Это как бы такой синкретизм. То есть не очень естественное объединение различных подходов. Вот. Ну, вы знаете, надо посмотреть, как вот если это болезнь роста, да, то это нормально. То есть, когда молодые люди начинают изучать какой-то предмет, то изучается именно так вот. Так вот, с радикализмом, так с энтузиазмом, с декларативностью, тут же с таким пафосом миссионерства и проповедничества. Это нормально. Но если это форма, в которой реализуются амбиции ребят, которые рвутся в политику, либо в общественную деятельность, тогда это совсем другое. Посмотрим, к чему это придет.
Слушаю вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос. Можно,
пожалуйста, да?
Алло.
Да-да-да, вам слово.
Вот вы знаете, у меня тоже такая идея была. Вот буквально 2 недели назад я написал небольшой такой как бы труд, как бы теория русской нации. Ну, просто так вот что-то пришло в голову. И вот сейчас я хочу вопрос задать Виктору Аксючесу. Вот скажите, вот русская доктрина, это что? Это философские размышления там, или исторические факты, или какие-то там, я не знаю, доказуемые такие вот действительно там события и прочее. И вообще авторы кто, вот пофамильно там, не знаю, и в двух словах хотя бы о чем там говорится. Вот.
Ну, не мне излагать и перекладывать русскую доктрину, это они могут сами сделать. Кстати, это большая книга, огромная книга, которая издана уже 5-тысячным тиражом. Вот, авторы, вот я только знаю общеизвестного автора, который уже и по ТВ показывают, это Виталий Верьянов, заместитель руководителя фонда русских предпринимателей. Судя по всему, вот молодые предприниматели, которые получили от какого-то крупного бизнесмена, либо влиятельного лица какой-то грант, сели и написали текст. Что из себя представляет этот текст? Я его читал. Вот, ну, честно скажу, что весь я его не прочитал, потому что весь его прочитать невозможно, это скучно. Вот. Когда очень долго читаешь тривиальные вещи и довольно скучный текст, это очень трудно читать. Вот. Он эклектичен, это теоретические размышления, эклектичные. С такими, знаете, с признаками отсутствия традиции подлинной, с признаками отсутствия подлинного профессионализма, то есть знания истории вопроса, знания истории России, истории русского православия, сути русского православия, в конце концов. Что, к сожалению, приводит и к ошибкам в анализе современной ситуации, и к прогнозам. И отсюда многие суждения, которые там сказаны, вот некоторые из них приводила в пример Надежда, они излишне, так сказать, радикальные. Еще раз говорю, как первый опыт, вот такой коктейль, он неплох, но я бы не советовал его употреблять целиком.
Отец Глеб Якунин, член Московской Хельсинской группы, ваш бывший коллега, народный депутат России, считает доктрину детищем Кремля.
Еще во время Ельцина пытались найти русскую идею. Она очень совпадает с суверенной демократии, с идеей современного идеолога, как был Суслов, теперь вот Сурков подал эту идею. И я думаю, что митрополит Кирилл пытается подать вот эту замечательную новую идею «Единой России». И идея, конечно, воплотится в главную формулу средневековья «Москва, Третий Рим». И в плане того, что наше вот сейчас государство пытается противостоять и все больше и больше Западу, как раз эта идея с точки зрения Кремля, очевидно, вполне будет приемлема.
Ну, видеть во всем кремлевский заговор – то же самое, что во всем видеть мировой заговор. К тому же вот было сказано, что помимо Кремля там действуют другие фигуранты, скажем, как владыка Кирилла, это вовсе не Кремль, это другие инстанции. Вот. Но то, что не обошлось без какого-то, может быть, участия, влияния и поддержки, может быть, ну и что, и нормально, пусть поддерживают. Ведь это же, они, это же ведь не инфернальное, то есть не откровенное зло.
Но чувствуется ли конфронтационность в отношении Запада этой русской доктрины?
Вы знаете, да, я бы сказал так, излишняя конфронтационность. Вот я, у меня, например, одна из глав той книги, которую вы сегодня видели, называется «Антирусская перманентная революция», да, где я изучаю историю вопроса и показываю его, и говорю о современности. То есть фраза звучит достаточно радикально, но я обосновываю эту фразу. Я показываю, скажем, вот, там вот привожу длинную цитату Тютчева, где он говорит, что в мире сейчас в России, в Европе действуют две основные силы – Россия и революция. Еще писал за много десятилетий до революции. Россия и революция. И революция побеждает. Он исследовал духовный феномен, духовное явление, явление культуры. И многое предвидел, и много правильное писал. Понимаете? И в итоге, вот если видеть первый феномен, сущность вещей, тогда много становится понятно. И я тоже согласен во многом, что, конечно же, среди многих мировых сил очень много сил, которые ведут планомерную, целенаправленную, антироссийскую, разрушительную деятельность. Но не надо доводить это до фобии, не надо доводить это до паранойи, как это происходит вот иногда в текстах русской доктрины. Нужно видеть реальность, нужно во всем видеть конкретные жизненные интересы наших оппонентов, наших противников. Нужно их разоблачать, ну, например, как вот поведение Великобритании сейчас. Вот почему они так себя беспардонно ведут, скажем, ну, элементарно, скажем, требуют от нас изменить конституцию, как наш президент на самом деле так ярко хорошо сказал, пусть они все мозги поменяют, а не конституцию нашу. Вот. Представить себе, что они потребовали изменить конституцию у Штатов или у Франции, или у Германии, это же абсурдно, правда? А нам можно предложить. Для чего? Для того, чтобы выдать им нашего гражданина. Притом при всем, что никого не выдают нам и всем остальным. Ну, то есть, ну, абсолютно двойная арифметика. Почему они так себя ведут? Да просто потому, что есть определенный жизненный интерес. Они сейчас поставлены в условия, когда вынуждены принимать, как свершившийся факт усиления России. И в этом смысле не то, чтобы попадать в зависимость от России, чего не боятся, никогда они не попадут. Но, во всяком случае, считаться с Россией, а от этого они давно отвыкли, считаться с нашими жизненными интересами и считаться с нашими мускулами, финансовыми мускулами, экономическими мускулами, энергетическими мускулами, в конце концов. Вот и культурный мускул они принимают. Большой театр они рукоплещут. Да. А все остальные, они напрочь, против всего остального, у них просто фобия, состояние ненависти, агрессии, понимаете? Вот если так анализировать, тогда понятно. Не надо все сводить к одному знаменателю. В мире дьявол с Богом борется, и поле битвы сердца людей. Вот нету в мире однозначно злых людей, злых стран, злых сил. А есть бесконечная борьба. Бесконечная борьба. И в этой борьбе необходимо видеть себя, свое место, свое историческое назначение, свою миссию, анализировать, понимать свои силы, видеть реальных своих оппонентов, видеть реальных своих врагов, понимать, что действительно реальными на международной арене друзьями и союзниками являются армии и флот у России, как всегда было, постоянными. Что могут быть союзники временные, в зависимости от постановки конкретной политической проблемы, политической ситуации. Вот это реальность, понимаете? А то, что они предлагают, это некие именно доктрины, то есть установки постоянного действия. Вот враг и пали все время туда, вот десятилетиями стоит, пали туда, бей туда, да, стреляй туда. Это утопия. И когда политика и жизненная ориентация строится на утопии, она разрушительна, она контрпродуктивна. Вот что, к сожалению, здесь присутствует.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль теряется от обилия доктрин.
Сегодня на прилавках книжных магазинов лежит как минимум несколько десятков книг, в той или иной степени предлагающих от различных авторов с различных сторон концепции русской доктрины. Некоторые книги так и называются. От Юрия Мухина до Максима Калашникова, до Пятой империи Проханова. Все эти доктрины основаны прежде всего на двух китах. Восстановление империалистического содержания страны в ее границах, а лучше всего в расширенных до уровня бывшего СССР, бывшей Российской империи. И второе, заставить так называемое мировое сообщество принять Россию как империалистическую державу в качестве равноправного партнера. То есть, иными словами, носители идеи русской доктрины мечтают о восстановлении статуса России при Николае I, когда Россия, как мировая держава, выступала в качестве жандарма.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, конечно, всякие империалистические мечты – это утопия, это нереальность. Но это не исключает того, что нужно понимать, что русский государствообразующий народ, для которого российская государственность является формой его самовыживания, самосохранения, это государство поэтому-то имеет такие формы, а именно, скажем, вот единоначалие, сильную центральную власть, определенные формы взаимоотношений с регионами и так далее, потому что именно в таких сложнейших климатических, геополитических, географических условиях можно было только выживать на такой огромной суровой территории. Вот. И это не исключает отрицания империалистической этой утопии, понимание того факта, что русский государствообразующий народ в сегодняшней ситуации находится расчлененным народом. Это народ расчлененный. Где десятки миллионов русских искусственной, так сказать, операцией декабря 1991 года Беловежским заговором, то есть переворотом, были лишены своей родины. И всякий национальный государственный организм стремится к воссоединению. И пока он жив, он будет стремиться к этому воссоединению. И русский государственный, национальный государственный организм восстановит свое единство, это как бы физический факт, если он будет жить. Так же, как восстановил немецкий государственный, национальный государственный организм. Он восстановил свое единство, поскольку он вот, ожил и окреп. Другое дело, в каких формах. Думать о том, что это будет вот единое унитарное государство или империя, конечно же, нет. Может быть, это будет, то есть, другими словами, неутопично предполагать, что территории, на которых проживает абсолютное большинство русских, а русские, как я вам уже говорил, это не этническое, совсем другое, не буду повторять, да, рано или поздно государственно в тех или иных формах могут воссоединиться с Российской Федерацией. Будет ли это конфедеративные, союзнические или еще какие-то, это другой вопрос. Но это нормальный, естественный процесс. То есть, таким образом, отвергая радикальные утопические подходы, можно острые, болезненные во многом проблемы анализировать вполне плодотворно, продуктивно и проективно.
Вот 16 лет назад, когда вы предлагали новую российскую символику, вы были одним из инициаторов, вот, в частности, триколора, вы не приближали тем самым как раз этот раскол и выделение российского государства в отдельное образование?
Это когда Олег Румянцев принес трехцветный флаг, флажки маленькие, и он, я и Михаил Астафьев подняли в 90-м году, это было, напомню, эти флажки над своими депутатскими столиками. Вот тогда съезд единогласно принял решение, формулировка была такая, немедленно убрать из Кремля имперские царские символы. И, приняв это решение, весь съезд встал и стал себе рукоплескать. И этот же состав съезда через короткое время, через год, да, принял этот флаг как государственный. О чем это говорит? Это говорит о том, что умонастроение людей, умы-то людей и души людей меняются, что всегда, конечно же, во благо. Так вот, мы все, конечно же, поднимали этот флаг не как флаг РСФСР, то есть республики, которая должна выделиться из состава Советского Союза. А это ведь флаг был Российской империи и российского государства. И мы поднимали этот символ тогда, а не символ развала страны и выделения сепаративного там, РСФСР из Советского Союза.
Слушаю вопрос москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Вот я хочу сказать следующее. Вот все так называемые национальные доктрины от имени православной церкви вместе с философией Аксютчиса – это какой-то ужас параноидального характера. 900 лет православная церковь тащила Россию и ее народ не к прогрессу, а назад, к мракобесию, защищала крепостничество. И только при советской власти наша страна встала на путь прогресса, на путь процветания науки, промышленности, культуры.
Вы понимаете, если кого-то тащить назад, то 900 лет никак не протащишь. Это назад, это значит в конечном итоге гибели. Ну, к болезни, к прозябанию, гибели, к поражению, к небытию, то есть, понимаете. Но если тащили, как вы сами сказали, 900 лет, значит, уже не назад. Это совсем другое. Та нация, тот народ, та государственность, та культура, та цивилизация, которые выжили 900 лет, вот просто сам факт 900 лет говорит о том, что там есть очень много позитива. Тут не о чем спорить.
Да, но, может быть, наши радиослушатели разделяют идею 10 российских академиков, направивших президенту письмо против клерикализации общественной жизни страны.
Ну, я, честно говоря, поражен степенью невежественности наших академиков. Они замечательно осведомлены в области натуралистического мировоззрения, в области, естественно, натуралистической наук, но то, что касается религиозного мировоззрения, они просто невежды. Понимаете, то, о чем они говорят? Я еще раз говорю. Во всех странах Запада существуют столетиями, во всех университетах факультеты теологии. Вот у нас ни одного факультета теологии в наших университетах, имею в виду государственные университеты, понимаете? И когда ставится только вопрос, чтобы преподавать не теологию, а православную культуру в школах, поднимается такой, можно сказать, извините за выражение, вой. А почему? На самом деле ведь такого рода предметы преподаются во всех странах, и это нормально. Это рецидив такого богоборческого, так сказать, как бы языческого там или какого советского, коммунистического сознания, как угодно, понимаете, который просто, опять же, это опять же фобия, чего не бояться, чего не бояться. Вы включите наше телевидение. Что опасно для наших детей, что опасно для нашего общества? Во-первых, культ насилия, культ разврата, который там царит, да? Культ самых низших ценностей, которые человека просто опускают. В конце концов, культ катастрофизма. Нам все время показывают всякие катастрофы, взрывы, убийства. Все. Это, на самом деле, даже в западном телевидении вот такого, в таком масштабе этого нет. Вот с чем надо нашим академикам бороться. Это та волна, которые уродуют душу наших детей, наших людей, нашего народа, в конце концов. Да? Вот с этим надо бороться. Что несет православие? Оно несет прямо противоположное. Оно это хочет нести в школу нашим детям. То, что делается во всех нормальных странах. Откуда такая ненависть?
Ну, может, это традиция еще основателей Московского университета Ломоносова и графа Шувалова, которые сразу в устав заложили отсутствие теологического факультета.
Нет, ну, так сказать... Начнем с того, что времена Екатерины II – это времена секуляризации. это времена дальнейшего, после Петра I, унижения церкви и порабощения церкви. Сначала лишили патриаршества, потом отобрали земли, потом лишили по существу монастыри возможности существовать, и потом распустили православные учебные заведения и превратили ведущее сословие, ум нации, которым было в средние века монашество православное, священство православное, это был интеллект нации, да, вот превратили в мычащее, как сказал Бердяев, сословие к XIX веку. Вот при Екатерине поразительная вещь происходила примерно то же самое, что при большевиках. Сжигали церковные книги, сжигались иконы. Вот цитату одну из исторических материалов приводил когда-то наш один писатель, который можно было бы отнести только к большевикам, как иконы сжигались в кострах. Это все было при Екатерине. Вот рецидивом такого подхода к православию, а вместе с тем такого веяния, так сказать, просвещения западного, да, и всякого рода такие увлечения псевдорелигиозными культами, которые захватывали нашу элиту. Вот в итоге было такое решение. Но это решение как бы никакого отношения не имеет к сегодняшней ситуации, которую мы пережили. Эти господа все, они как бы требуют возврата, действительно возврата во вчерашнюю, так сказать, коммунистическую утопию.
Председатель Центра геополитических экспертиз Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает обязательным знакомство с русской доктриной.
Труд, который сейчас готовится, патриархия, русская доктрина, он готовится для всех. Каждый русский человек должен будет прочитать. Потому что сегодня мы находимся в ситуации, когда само определение русскости, сама наша идентичность, все это на самом деле скорее вопрос, чем ответ. Поэтому я глубоко убежден, что этот труд будет нужен каждому россиянину. А если россияне не захотят читать этот страничный труд, то их, как бы, россиян не будет. Понимаете, сегодня вопрос жизни и смерти русского народа стоит на повестке дня. Захотим выжить, прочитаем, ничего, 800 страниц не так много. Взял, открыл, посидел пару дней внимательно. Хорошо, недельку потратил, отпуск взял. Прочитал русскую доктрину для того, чтобы чувствовать себя нормальным человеком, гражданином новой России. Потому что раньше то, что нам в голову бредни советские, потом либеральные, демократические, вдалбливали все это, надо выбросить на помойку. Это не багаж для России 21 века. А русская доктрина, которая готовит церковь во главе с владыкой Кириллом, вот это то, что должно быть на столе у каждого русского человека.
Излишне апокалиптично, излишне катастрофично. Мне кажется, все спокойнее. Ну, не знаю, мне кажется, что этот текст просто читать скучно. Скучновато. Очень скучно написан, понимаете? Поэтому я бы советовал каждому русскому человеку читать те тексты, которые ему нравятся на эту тему. А они есть, уверяю вас.
Слушаем вопрос от москвички Любы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я просто хотела поспорить с вами. Мне кажется, что такое впечатление, что осуществляется фантазия Стругацких, описанная в повести «Трудно быть Богом». Мне кажется, что победа религии, ну, религиозных организаций, это прежде всего поражение нашей хваленой системы образования. Почему нас всех пытаются загнать в православие? Не надо выдавать желаемое за действительное. И не нужно путать идеологию и методы, при помощи которых внедряется эта идеология.
Ну вот яркий пример как раз фобии. То есть состояние боязни, страха и агрессии одновременно к предмету, который этот страх вызывает. Кто кого пытается загнать в православие? Это вообще тема не актуальна. Во всех западных странах религиозные передачи, во всех средствах массовой информации на порядок больше, чем у нас в стране. Понимаете? Вот я уже говорил вам о факультетах и так далее. Так сказать, русская православная церковь после совершенно невиданного во всей мировой истории геноцида, то есть уничтожение по физическому признаку миллионов верующих, разрушение храмов, монастырей, всего-всего. К 30-м годам на свободе оставалось из сотен епископ, только 3 епископа. Она возрождается. При этом, как после такого геноцида, возрождается, аккумулируя все возможные силы. Вот посмотрите, что происходит. Все религиозные конфессии в России имеют религиозные центры за рубежом. И могут получать, и получают огромную материальную помощь из-за рубежа. Это нормально? Нормально, конечно. Но кто может оказать какую-то материальную помощь Русской Православной Церкви? Никто, только Русская Православная Церковь. Вот в чем актуальность вопроса. Знает ли наша вот слушательница, которая звонила, что на сегодняшний день все храмы и земли под храмами являются собственностью не Русской Православной Церкви, а нашего государства, являются государственной собственностью. И милостиво предоставляются безвозмездное пользование православным. знают ли они, что ленинско-сталинский декрет, ленинский, вернее, декрет об изъятии собственности был отменен нашим постановлением Верховного Совета в 90-м году, а правового акта возвращения собственности нет. А вот возвращение собственности могло бы послужить как раз, предоставило бы тот ресурс, который был изъят, который был бы использован Русской Православной Церковью для того, чтобы наши развалы книжные были переполнены не псевдорелигиозными изданиями псевдорелигиозной конфессии и античеловеческих сект, а православными изданиями, потому что у нас больше всего православных в стране. Эти ресурсы позволили бы создавать телевизионные передачи, радиопередачи, потому что сейчас все можно делать только при обладании финансовыми ресурсами, мы же это понимаем. Вот ведь, вот в чем вопрос. Поэтому я просто не обнаруживаю нигде засилье православия. Это как бы придуманная как бы фобия. И вот эти академики, и сударыня, которая звонила, этого просто нет, это не актуально.
Слушаем вопрос от Владимира из Саратовской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да не пора ли покончить с самой грандиозной фальсификацией всех времен и народов? Ну, о какой можно говорить Руси, когда Русь, это по повести временных лет, это племя, которое вторглось на территорию славян, финнов и балтов, поработило их, и объявила славян русскими, то есть своими рабами, а себя дворянской элитой.
Ну, давайте не будем возвращаться к временам Рюрика, так далеко. У нас сегодня событие достаточное. Это представление нас от общества итогов варианта русской доктрины. Как вы считаете, вот вопреки вашим утверждениям, довольно помпезное мероприятие, и сам русский собор действует с большим размахом. Какие последствия можно ожидать от вот, внедрения вот этого документа?
Ну, я думаю, никаких внедрений этого документа не будет. Ведь как бы насильно мил не будешь и насильно есть не заставишь. Вот. Люди все-таки будут читать то, что интересно, то, что профессионально. Вот. Единственное, что, конечно же, меня огорчает, что, конечно же, изданы классические труды наших философов, богословов. Вот. Но то, что в массовых средствах, в средствах массовой информации наши современники, которые достойны были бы нести эти идеи на высоком профессиональном уровне, лишены этого. Ну, например, я, к сожалению, в начале передачи оговорился, конечно же, имел в виду не Быкова, а Бычкова, филолога и богослова, с потрясающими трудами. Вот такого рода людей выпускать в эфир, мы много бы услышали, равно как и наших писателей. Вот чего нам не хватает. Понимаете, вот их слова будут услышаны. Мы же помним, когда, помните, выходили труды наших деревенщиков, какой это было, имело эффект, и не только культурный, литературный, но и нравственный, и духовный. Вот этих людей нужно допускать к средствам массовой информации.
Спасибо. Напомню, что выход в свет итогового варианта русской доктрины, подаваемый как долгожданное воплощение национальной идеи, мы обсуждали с философом, публицистом Виктором Максимовичем, автором книги «От великих потрясений к великой России». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Лина Ширяева и Наталья Флоренская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
«Время свободы», итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.